Это очень классно прежде всего себе в этом признаться, потому что это немножко облегчает жизнь и восприятие себя, и даже восприятие своей работы, восприятие дела твоей жизни.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я хотела напомнить, что уже стартовали продажи нового потока курса по подкастингу «Подкаст плюс комьюнити». В этот раз мы делаем его совместно с магистратурой «Гаража». В этом курсе за 3 недели вы запустите свой подкаст, начиная от разработки идеи, заканчивая техниками интервью, монтажом и выкладкой, и бонусными лекциями по продвижению. Все подробности на сайте chrisvazovsky.com. Также ссылка лежит в описании подкаста. Сегодня у меня в гостях Дима Мидборн, музыкант, бас-гитарист, участник проектов On The Go и Интурист. Дима, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас?
Я сейчас нахожусь дома в Москве на Новослободской.
На самом деле, это подкаст о провалах. О провалах в максимально широком смысле. Мы с тобой поговорим о кризисе среднего возраста.
А, об этом провале.
Да.
Да.
А есть какие-то еще?
Я даже сяду поудобнее.
На самом деле очень интересно, потому что мне кажется, что кризис среднего возраста — это та тема, которая как-то немножко, по моим ощущениям, сейчас, если ты со мной не согласен, поправь меня, недопредставлена в творчестве, особенно русскоязычном. Расскажи, откуда это все взялось?
Мне кажется, что кризис среднего возраста — это хорошая тема для арт-проекта и дипломной работы. И в том числе, ну вот говоря, да, языком какого-то образования, в том числе и альбома музыкального. Я подумал, что почему бы и нет. Я не понимаю, испытываю ли я кризис среднего возраста или не испытываю, потому что я нахожусь внутри своей жизни, и людям обычно со стороны виднее. Мне кажется, что я испытал какой-то кризис музыкального возраста, что ли. Люди, которые давно меня знают и знают меня более или менее неплохо, они очень сильно удивились, когда я вообще начал записывать сольную какую-то историю. Потому что раньше я говорил, что, блин, чуваки, да меня вообще все это не интересует, все это сольное творчество. Я прекрасно сбоку стою, на басу играю, пишу тексты, ну, типа, как гоуст какой-то чувак. А тут они такие, блин, ты че, чувак? Ты же вообще говорил, что у тебя все в порядке. Ты исполнил себя сбоку, нормально постоишь. Откуда, так сказать, вот это пришло? И вот это, наверное, какой-то есть кризис музыкальной какой-то штуки. Я просто понял, что за какую-то... Вот у меня уже даже есть и карьера музыкальная какая-то. И я понял, что я за эту как бы музыкальную свою жизнь не все попробовал, а хочется попробовать все. Ну, типа как в жизни. Как бы в жизни, вот в жизни отдельно какой-то от музыки или от работы, творчества. Вот хочется все попробовать. Что все попробовать — это классно. Или хотя бы посмотреть, как другие все пробуют. Если уж там не прям все-все.
А тебе не было сложно выходить из этого как раз такого амплуа, что ты, я вот чувак, играю на басу, классно стою с таким романтичным лицом, устремленным вдаль, а теперь выйти и... Ну, потому что мне кажется, что в целом это гораздо комфортнее, когда вот ты не лезешь вперед, потому что если ты не лезешь вперед, в тебя говна прилетает, наверное, поменьше. Это гипотеза.
Гораздо меньше. Я вообще после того, как сыграл... Я еще немного, на самом деле, даже концертов сыграл. Это то идиотское чувство, когда я понимаю, что я... В общем, я опытный музыкант, я считаю себя опытным музыкантом, но я молодой артист при этом, потому что я типа сыграл там, не знаю, меньше 10, наверное, концертов, может быть. И я очень как бы после там второго-третьего концерта, какого-то второго-третьего публичного появления возле там микрофонной стойки, я начал еще больше уважать и преклоняться перед людьми, которые годами стоят в центре событий, потому что в них говна летит, только успевает отмахиваться. Просто, в принципе, как бы в скафандре надо выходить, чтобы тебя ничего не трогало, ничего не задевало. Вопрос состоял в том, сложно ли мне было переключиться. Да, я не уверен, что я переключился. Мне, ну, реально сложно, конечно. Я понимаю, почему... Есть там целая плеяда вокалистов из от самых известных до менее известных, которые там годами стесняются и смотрят в пол, и, ну, как бы ну, я понимаю, почему это сложно.
Еще такой момент, я просто когда перекладываю это на себя, мне поначалу, когда я начала заниматься подкастами, было в целом довольно сложно говорить о себе. Ну вот просто вот как концепция, что я главное, что этот продукт обо мне. Потому что, мне кажется, в какой-то в русской, не знаю, возможно, это какое-то обобщение излишнее, но мне кажется, в какой-то русско-российской ментальности хотеть говорить о себе или хотеть делать что-то про себя стыдно.
Да, все правильно, все правильно. Это, если обобщать, да, ну, это такая постсоветская ментальность, вот страны, которые сейчас находятся на территории вот бывшего Советского Союза, да, действительно, и родители говорили, и родителям говорили, будь, вот слова вот эти, будь потише, не высовывайся, тихо-тихо-тихо. Когда ты начинаешь вдруг громко говорить в кафе, кто-нибудь из твоих друзей, бойфренд или гёрлфренд, как бы, тихо-тихо-тихо, давай, короче, не будем тут кричать, тут как бы люди вообще-то. Да какого хрена? Я что, не могу эмоции испытать? Я хочу сказать! Вот, и это распространяется на много. Мне кажется, даже на какой-то общий уровень музыкантского мастерства. Ты более компетентный человек. Возможно, это также распространяется на общий уровень журналистского мастерства. У нас очень мало личностей, вот, и в журналистике, и, мне кажется, и в среди артистов. То есть, да, они все, конечно, как в Монти Пайтоне говорили, мы все индивидуальности. Вот. То есть, непонятно, что они все индивидуальности и личности, но очень мало как бы чуваков, которые откровенно могут что-то выразить. И это абсолютно мой продукт, я точно продукт как бы советской ментальности.
Просто, опять же, перекладывая на себя, я, когда хочу вот что-то сделать, какое-то что-то попробовать новое и что-то попробовать про себя, я люблю это все оборачивать в истории. Ну, это просто какой-то эксперимент. Ну, знаешь, не говорить «я хочу быть на первом месте, я хочу внимания, чтобы люди говорили обо мне», а оборачивать из серии — это какую-то такую как бы шелуху приемлемую. Когда ты начинал сольный проект, ты прям так и говорил, что типа нет, я хочу стоять посередине сцены, быть на первом месте, или у тебя были какие-то такие вот рациональные объяснения, почему тебе пора?
Да-да-да, я абсолютно, как ты сказала, оборачивал это в «да, мне хочется просто попробовать, там, попробовать в музыке все». И это правда, мне действительно хочется попробовать в музыке все, и, конечно, мне хочется быть в центре внимания и быть тем чуваком, в том числе, который стоит как бы посередине сцены у микрофона. И цветы летят, и говно. Это очень классно, прежде всего, себе в этом признаться, потому что это немножко облегчает жизнь и восприятие себя, и даже восприятие своей работы, восприятие дела твоей жизни.
Когда ты говоришь «дело твоей жизни», это именно про исполнительскую карьеру или сценическую, или в целом просто про звук?
Да, музыка — это дело моей жизни, и там это может быть игра на басу сбоку, это может быть пение, как бы, и игра впереди, это может быть какой-то саунд-продакшн, может быть, какая-то композиторская работа, это может быть гоустерская работа. Да, это абсолютно дело моей жизни, вот все вот это вот.
В одном из твоих интервью, сейчас будет цитата, ты сказал: «Мужчина средних лет» — это ты говоришь про, собственно, образ, как я понимаю, человека из альбома, который ты написал. «Мужчина средних лет» — такой образ жителя большого города, который внезапно остановился и нашел себя в пучине требований среднего возраста. Он не удоумевает. Как так? Ему уже больше 30, куда делись его чаяния и желания, почему он что-то там должен обществу, что вообще в стране происходит, как эта юность уже позади и вообще что делать? Сталкивался ли ты с такими переживаниями, что вот куда делись твои чаяния и желания и вообще что делать?
Да, сталкивался, конечно. Это тоже период, который сложно признается, и он очень сложно признается мужчинами, потому что мужчине нельзя быть слабее, чем...
Да просто слабым, мне кажется.
Просто слабым. Конечно, вот в каком-то и музыкальном смысле, в карьерном, и в смысле отношений с партнером, с партнеркой, это, конечно, случается часто. И в моем случае это было абсолютно так. С точки зрения карьеры я не понимал, что происходит. Вроде все нормально, оно как-то движется, но движется непонятно куда. То есть я не вижу, как в компьютерных играх «Туман войны» есть область, которую ты еще не исследовал, и как бы непонятно, там что вообще находится, там классно или опасно, цели не видно. То же самое в отношениях было, что какие-то вроде бы базовые вещи, которые должны быть проговорены, они не проговариваются, а потом как бы случаются какие-то неожиданности.
А когда ты говоришь базовые вещи, это что такое базовые вещи, которые должны быть проговорены?
Ну, какие-то общие жизненные ценности. Например, я работаю на работе с 9 до 12. Вот, например, у нас с тобой отношения. Ты подкастер. Я работаю с 9 до 12. И мне вообще супер. Ты хочешь путешествовать и объездить весь мир, а мне нравится Москва. Немного странно планировать долгосрочные отношения друг с другом, потому что ты хочешь объездить весь мир, а мне по кайфу здесь и вообще обожаю свою работу. Понятно, там как бы сердцу не прикажешь и все остальное, но, возможно, я как-то очень логично к этому подхожу, но сейчас, что меня очень сильно радует и вдохновляет, так это отношения, которые есть у меня сейчас, потому что они как бы логичные, они логичные, зрелые и открытые в том смысле, что никаких замалчиваний, мы рассказываем друг другу какие-то жизненные цели, свою жизненную позицию, а если там кто-то не согласен, мы стараемся найти какое-то вот общее решение. То же самое с музыкой. Когда-то мне казалось, что окей, если просто есть работа, и пофигу там, с кем ты играешь, что ты играешь. Если ты как бы даже сам в это не веришь, то ну и ладно. Теперь, конечно, мне так не кажется. За все разы, когда я играл с исполнителями в качестве сессионного музыканта, с исполнителями, с которыми у меня не совпадали там музыкальные взгляды или взгляды на жизнь, все это не кончилось долгосрочным сотрудничеством. Все это кончилось лишь тем, что я получил мало денег, очень. И эти деньги еще и очень быстро ушли как бы, из моих карманов. И в итоге ни искусства нет, ни денег нет. Ну, то есть, как бы, ни материальное, моральное. Ни в вечность не плюнул. И чашку кофе только выпил.
Были у тебя какие-то моменты, когда вроде все классно, ну, и работа есть, и даже работа прикольная, и все вроде там, и может, отношения даже есть или нет, и нормально, но при этом как-то фигово?
Да, было такое. Короче говоря, был связан с набирающим обороты проектом. Все было очень клево, пока я не понял, что мое психологическое здоровье под угрозой. То есть, если я буду дальше находиться в этом проекте, я просто сойду с ума, потому что я играл, как бы там был такой человек, который, как это принято сейчас говорить, токсичный мужчина. И в какой-то момент я начал такой: блин, так вообще что происходит? Вроде все супер, я занимаюсь делом жизни, оно приносит мне удовлетворение материальное и моральное, и у меня на тот момент новые отношения появились, и мне было вообще очень там класс, я люблю, все вот это вот. Вокруг я понимал, что я нахожусь в позиции третируемого пацана, каким-то тоже пацаном, который делает лично дядька какой-то. Серьезно. Единственное, что мне пришло в голову на тот момент сделать, это свалить из музыкального проекта, который мне очень нравился, который меня вдохновлял. И там я на него потратил свои какие-то силы творческие. Оглядываясь назад, я считаю, что это была ошибка, что я ушел вот так, как я ушел, да, там, через смс-ку или там через, не помню, почту или Facebook. Мне, конечно, нужно было пойти на конфликт и прямо сказать, что меня не устраивает, кто где не прав, но я был, в общем, как-то достаточно неопытен в коммуникации с другими людьми, младше, старше, там, авторитетнее, менее авторитетнее. И как бы результатом этого сотрудничества было, что я еще дома третировал человека, вообще как бы ни в чем не повинен. Блин, чувак, ты чего? А я как бы приехал с гастроли, просто как бы веду себя как говно. Все это потому, что я не вовремя не сумел сориентироваться и вовремя не сумел пойти на конфликт для того, чтобы его разрешить как бы спокойно и не задрачивать. Не дома людей, которые живут со мной, не как бы гордо хлопать дверью.
Тебе склонен такой избегающий паттерн, когда ты просто как бы готов делать все, что угодно, лишь бы просто не ссориться вообще?
Да, до определенного момента я часто так делал. И в рабочих отношениях, и в личных отношениях. Но мне помогла психотерапия. Я всем рекомендую.
Тебе помогла психотерапия. Вообще, как ты решился пойти на психотерапию?
Когда понял, что в моих отношениях есть некая паттерновость, которая как бы из года в год она происходила. И я такой подумал, блин, вообще-то я вроде умный, начитанный парень. В кругу моих друзей было много людей, которые прошли или проходят курсы терапии. Может быть, какой-то психоанализ с элементами другого вида терапии. Это может быть какой-то более строгий психоанализ, гештальт-терапия, нарративная терапия. Ну, то есть, какая-то куча разных приколов. Я подумал, блин, это вообще неплохая инвестиция в себя, несмотря на то, что я себе казался и в целом кажусь, продолжаю казаться довольно психологически устойчивым человеком. Я такой, которому говорили родители, Бог терпел и нам велел. И, в принципе, у меня с терпением все окей. Пошел сначала с мыслью, а почему бы и не попробовать? И в итоге там после первого же сеанса я такой, воу, нифига, блин, у меня там полтетрадки исписано. И начал это все распутывать, заниматься раз в неделю. Сейчас я продолжаю, но реже.
Во-первых, интересно, как ты замечаешь эти паттерны, потому что на то он и паттерн, что, мне кажется, внутри очень сложно его заметить. Ну, потому что это же как паттерн, это какая-то естественная, в кавычках, часть жизни. Вот она всегда с тобой, поэтому по дефолту, наверное, подразумеваешь, что как бы, ну, так в целом и бывает, поскольку по-другому и не было. Во-первых, очень интересно, был ли у тебя какой-то такой поворотный момент, когда ты подумал, окей, интересно, что-то идет не так? И вообще, про что это все было для тебя?
На самом деле, поворотный момент был не со мной, а с парой моих друзей. Они не связаны друг с другом и даже не знают друг друга. Я видел, что они как бы пересобирают свою жизнь абсолютно по-новому. И я такой, ого, ну, типа, им там по 32-33 года. И я такой, нифига, круто. Может быть, мне попробовать? Ведь кажется, я куда-то не туда пришел. Ну, то есть, я сидел зимой в Москве в пустой квартире без денег. И такой, типа, блин, похоже, мне нужно занять денег у родителей. И эта мысль являлась для меня чудовищной. И я вспомнил, что вот есть же среди моих друзей такие чуваки, которые там пересобирают себя. Давай-ка ты тоже попробуешь, потому что что-то идет, как пела группа «Воскресенье». Видно, что там пора менять, только что не могу понять. Это явилось для меня главным каким-то толчком начать что-то делать. Ну, а паттерны я начал замечать как только так сразу. У меня такой терапевт, который мне рассказывает корень проблемы, в том числе и дает литературу. То есть он как будто очень классическую. Введение в психоанализ, условно, Фрейда, или там какие-то, понятно, более современные книги, статьи, штуки, чтобы я их читал, чтобы мы с ним на одном языке говорили. Это как после долгих лет занятий музыки я сам начал потихоньку получать музыкальное образование, чтобы на одном языке с музыкантами говорить. Потому что все-таки, если ты там как-то минимально образован, тебе немного легче общаться с образованными чуваками. Когда я начал больше понимать, больше знать и больше читать, я начал какие-то штуки в себе отслеживать. Понял, что я часто пассивно-агрессивно общаюсь. Такой, так, в какие моменты? Почему я это делаю? Почему я там партнера за ноги кусаю? Фигурально выражаясь. После того, как я на репетицию сходил. Наверное, потому что меня там кто-то там покусал. Мне кажется, что как только ты начинаешь самообразовываться, то становится легче себя понимать. Если ты понимаешь себя, то тебе легче других понять, потому что...
Подкаст называется «Это провал». Поэтому, чтобы аудитория почувствовала к себе эмпатию, нужно вспомнить какой-нибудь свой провал. Приходит ли тебе какая-нибудь история на ум?
Здесь я соглашусь со своим собственным персонажем. Он транслирует некую абсурдность бытия. И я искренне считаю, что наша жизнь — это череда сплошных провалов. И как и мой персонаж, я считаю, что дальше жизни нету после 30. Точно. Она какая-то есть, но до 30 вообще супер. Дальше только вниз. Но, опять же, блин, классная мне фраза недавно попалась. Я настолько пессимист, что оптимистичен. Абсурдная фраза как нельзя правильно подчеркивает абсурдность бытия, как минимум в нашей стране. В России череда абсурда, который происходит, не может не вселять надежду. Я к этому так отношусь. Ну, типа, ребят, что вы еще не сделали? Наверное, вы только не университеты не начали равнять с землей и церкви вместе не стали строить. Но и когда это начнут делать, а мы, я думаю, не вдалеке.
У меня лично вот все вот эти новости про... Ну, особенно меня трогают всякие, там, например, вот последние законопроекты, связанные с дискриминацией ЛГБТ-сообщества. Это меня ранит вообще безумно. И, если честно, у меня это уже даже как никакого хихихаха не вызывает, как, например, раньше какие-то бесконечно странные вещи. Во мне это вызывает, если честно, только грусть и беспомощность. И, наверное, какую-то внутреннюю такую эгоистичную радость, что я живу не в России уже давно. Я чувствую себя, знаешь, в какой-то безопасности. Потому что если бы я с такой повесткой жила бы в России, я бы чувствовала себя ярко не в безопасности.
Сказать, что мне смешно, это было бы неправда. Могу ли я позволить себе перестать относиться с юмором к абсурду, который происходит вокруг? Не могу, потому что через него я проживаю свою жизнь, потому что по-другому не сложно. Представим, что я как будто бы по кладбищу иду как бы с тучкой, капающей из мультика, или как бы с фейерверками. Я иду с фейерверками, пока мне как бы руки не сломали росгвардейцы.
Ты сказал, что после 30 жизни нет. И это, конечно, понятно, что в этом много юмора, да, и много какой-то самоиронии, но... Когда ты был счастливее? Когда тебе было 29 или сейчас в 34?
Хороший вопрос. Потому что, конечно, наверное, тогда я бы сказал, что в 29, а сейчас скажу, что сейчас. Вчера мне подали отличную идею. И я подумал, что, наверное, мне стоит сделать мерч, который будет действительно посвящен мужчине средних лет. Я придумал сделать, в общем, такие ложки для обуви, знаешь, которые такие высокие, чтобы не нагибаться. Кроссовки, когда надеваешь. Можно сделать еще эфирное масло женьшеня. Чтобы это как-то, короче говоря, через недуги становиться счастливее.
Ты говоришь, что жизнь — это вся череда провалов. Но при этом считай, не рассказал ни одного провала в этом потрясающем подкасте.
В личных сообщениях я бы, конечно, тебе написал, в каких приколах мне приходилось участвовать с бас-гитарой в руке. Кстати, сегодня я играю в кавер-группе. Топовый. Короче, вчера я ржал весь вечер, потому что мне пришлось разбирать группу Киш, Король и Шут. Я подумал, господи, что произошло? Почему я здесь сейчас оказался? И с одной стороны, это весело. Дорогие слушатели, группа Король и Шут, вы просто послушайте песню там «Случайная голова», там, «Лесник» и вот это все. Вы, наверное, поймете, о чем я. Это, с одной стороны, весело, с другой стороны, конечно, полный провал. Потом был провал в отношениях. Я помню, что у меня были долгие отношения. И потом девушка уехала в отпуск от меня на 2 месяца. Как вам такое? Вот. Мы расстались в итоге, конечно.
Во время отпуска или до, или после?
Во время отпуска. Если она будет слушать, я здесь виню только себя. Вообще никого не виню. На тот момент эта связь была обречена.
А кто был инициатором расставания? Ты или девушка, которая уехала в отпуск от тебя?
Хороший вопрос, потому что если отследить линию времени, то как будто бы я, потому что я был тем человеком, который позвонил и сказал вот эти все слова. С другой стороны, блин, немного странно уже это нахрен на 2 месяца, нет? То есть как будто бы это тоже часть инициации расставания, нет?
Мы теперь не живем вместе, я живу в другой стране.
Мы в прекрасных отношениях, кстати. Мы списываемся довольно часто, и это расставание лучшее, что с нами обоими, конечно.
Это немножко грустно, что лучшее, что произошло с вами обоими, это ваше расставание, нет?
После вот этого вот всего расставания я понял, что... Не получившихся отношений не бывает, потому что это была долгая совместная жизнь, долгие отношения, и там были взлеты и падения, но они не получились, типа они у нас были как бы до какого-то момента развития наших личностей, они были классные, поэтому я их воспринимаю как получившиеся. Вот мне там, по-моему, родители сказали, что же у вас так не получилось, я подумал, да вообще-то все получилось, как бы колоссальный опыт. Я как бы могу ужиться с очень многими людьми теперь. И она тоже, я уверен, потому что были разные истории внутри этой пары, внутри совместной жизни, и они очень закаляют. Вот.
Тебе часто бывает стыдно?
Да, конечно.
Как тебе кажется, откуда это чувство стыда вообще берется?
Ну, оно берется из желания быть хорошим для всех. Я вспомнил, мне пришла в голову история, когда я впервые показал средний палец, короче говоря, в компании родителей и их друзей. И мне на утро было жутко стыдно. Мне было там лет 8, наверное, или 9. Это было где-то на юге России. Там мои родители с друзьями бухали и веселились, жарили шашлыки там какие-то в лесу. Я должен был отправиться спать в определенный момент. И когда мне сказали, да, все, типа, чувак, твое время вышло. Тебе пора спать. А я сказал, что? Чтобы вы здесь веселились без меня? И показал им средний палец. И мне на утро было очень стыдно.
А тебе легко сдаются извинения?
С родителями нет, нелегко. А в целом признать свою неправоту мне легко. В отношениях и в работе.
Мне тоже не очень легко извиняться перед родителями. Интересно, откуда это берется, чтобы перед родителями извиниться сложнее всего, хотя, казалось бы, должно быть, может, даже наоборот.
Хороший вопрос. Я поразмышляю. Но сейчас могу ответить, что, возможно, из-за того, что... Ну, просто у всех разные отношения с родителями. У меня родители очень милые люди, но у меня с ними не самые близкие отношения. То есть мы приятно очень общаемся. Возможно, это какая-то... Тоже желание быть хорошим, желание быть лучше. И поэтому делать вид, что этого не происходило, не за что извиняться. Не знаю, нет, ну подумайте, не могу ответить.
Да, очень интересно вообще про отношения с родителями. Я как классический, как любой, хочется сказать, провинциальный, на самом деле любой психотерапевт, я, ну, по крайней мере, на своей психотерапии поняла, что все идет, прости господи, с детства. С чем я работаю сейчас на терапии, это все какие-то огрызки моего детства. Ты с этим согласен?
Да, полностью. Полностью. Детство можно победить. Детство мог бы быть, если бы это было письменно, мог бы быть неплохой вынос.
Вы с родителями когда-нибудь обсуждали отношения ваши? Вот садились и говорили про детство, и говорили, может, про твою психотерапевтическую работу, в том числе с этим связанную?
Нет. Они не знают, что я ходил и хожу к психотерапевту. Они считают, что к ним ходят психи. Я могу иногда с ними как-то намеками обсуждаю свои взгляды, так сказать, на мир, но это такой способ. Какая-то одна подруга сказала, что положительно не пытаться, да, изменить человека, положить на видное место какую-то штуку. И если этот человек вот, будет лежать на видном месте, если он хочет, он возьмет. Наверное, с моей стороны неправильно как-то не обсуждать с ними психотерапию и говорить о том, что я в ней нахожусь. И вообще, как бы, ребята, вам бы тоже было бы неплохо. Да, наверное, это как-то возможно неправильно, не знаю. Но я в этом не вижу никакого смысла. Никакого.
А почему?
Потому что им уже очень-очень много лет. И боюсь, что некоторые... решения они принять не готовы. И некоторые, в том числе мои стороны, они тоже принять, не говоря уже о своих. Ходить к родителям за родительской любовью и родительским каким-то вниманием, во, топ, класс, это нормальная история. Родители, они на то и родители, что они любят, бесконечно дарят внимание и почти у всех вкусно готовят. Идти к родителям за какими-то другими вещами бессмысленными. Признание, там, вещи, которые я и так получаю не от них, а от слушателей.
Как тебе кажется, есть ли корреляция между желанием быть видимым, желанием публичности и тем, что, собственно, родители что-то не додали, да, не додали какого-то принятия или, собственно, вот это вот ты не был достаточно, там, я не была достаточно, кто угодно, не был достаточно видимым, например, в детстве. Кажется, есть ли тебе в этом какая-то связь или это вообще про другую историю?
Мне кажется, что это немножко про другую историю, в том числе и про это, но ну, как бы там не бывает даже никогда как бы все одномерно, если мы там как-то анализируем свою психику. Наверное, это все-таки история про нарциссизм и желание показать себя, желание показаться людям, желание как-то лицедействовать и быть признанным. Да, в том числе и родителями. Но тут больше про, чтобы вот это вот, если мы говорим миф о нарциссе, чтобы это отражение тебе сказало, чтобы ты посмотрел на это отражение сам, и сказал, что вот оно самое красивое, прекрасное. И вот оно, как бы, я в него влюблен. Это очень нужно признать пораньше. Вовремя, систематически все это дело подкармливать, но желательно не перекармливать. Нужна строгая диета.
У тебя были такие ситуации, когда ты перекармливал внутреннего нарцисса?
Не припомню. Но, возможно, да. Наверное, надо каким-то моим друзьям или коллегам задать этот вопрос.
Мне кажется, знаешь, такое, с одной стороны, две такие борющиеся штуки. С одной стороны, как перекормленный нарцисс, а с другой стороны, желание всем нравиться. Потому что перекормленный нарцисс вряд ли он такой, это какая-то такая сущность, которая очень симпатичная. И поэтому такая, как бы, баланс.
Да. Абсолютно должен быть баланс в диете и с тем, чтобы вообще на это вот смотреть на себя со стороны. Иногда лучше не смотреть.
Почему иногда лучше не смотреть?
Например, в каком-то вот музыкальном, в моем случае, каком-то карьерном, иногда лучше как бы отключить смотрение на себя со стороны, вот этих вот внутренний нарцисс, критик и так далее. Иногда просто важно даже, я бы сказал, наверное, это даже какой-то совет начинающим, да и продолжающим. Иногда важно немножко планочку понизить, и тогда будет все как бы спориться. Ну, до какого-то момента. Потом нужно прийти, когда к результату, который человек сам себе должен определить, это результат. В этот момент стоит посмотреть на себя со стороны и оглянуться назад, и посмотреть вперед. Что ты сделал так, что можно было бы сделать лучше, где стоит усовершенствовать, где ты там кого перекормил, а сейчас вот как? Не докормил, может? Или пора на диету?
Спасибо, что дослушали до конца. Слушайте сольный альбом Димы «Мужчина средних лет» «Middle Age Man». Все ссылки будут в описании. И приходите на концерт Димы в баре «Ровесник». Всем спасибо, всем хорошей недели. Пока-пока.